с сатаной не может быть замирения. Это очень опасная позиция, которую занял патриарх Кирилл, которому теперь подпевают. Нельзя заключить договор с сатаной, его даже нельзя слушать. И в этом случае эта война бесконечна. До этого обычно речитатив госпропаганды был «Мы один народ», а теперь, видите, оказывается, граница этой наплеменники. Важно не расчеловечивать того, кого ты назначил себе во враги. У нас, католиков, и у вас, коммунистов, есть много общего. И у вас, и у нас руки по локоть в крови.
Добрый день, это программа «Вдох-выдох» на своем месте. Меня зовут Виталий Дымарский. Ну что, начнем нашу сегодняшнюю беседу. И я с радостью представляю своего собеседника, богослова, философа, с недавних пор и клирика Константинопольской церкви, диакона Андрея Кураева. День добрый, Андрей Вячеславович.
Добрый день, Виталий Леонидович.
Я не случайно вас назвал сегодня, начал нашу беседу с того, что назвал вас по имени-отчеству. Мне даже приятно назвать вас по имени-отчеству, поскольку таким образом можем вспомнить вашего отца, Вячеслава Ивановича Кураева, с которым я имел честь когда-то вместе работать. Вы знаете, наверное, вас об этом много раз спрашивали, но сегодня я понял, несмотря на наше давнее знакомство, что я ни разу. Как он, философ-марксист, воспринимал ваше обращение к церкви?
Ну, начнем сначала. Мое пражское детство в значительной степени прошло под знаком церковного присутствия. Я помню, конец 1973 года, мы только приехали в ноябре, и вдруг через месяц я вижу, что вполне вроде бы советская улица Коневова, улица маршала Конева, где мы тогда жили, вдруг она вся как-то украшается задолго до Нового года. Я не понимал, что люди празднуют 25 декабря, это же не 1 января, да? Так я впервые, в общем, узнал, что есть Рождество. Еще вот по новому стилю, что, оказывается, в братской социалистической Чехословакии народ празднует спокойно и открыто празднует Рождество Христово. Для меня это был некий такой культурный шок. Мне тогда было сколько? Ну, 10 лет, да? Вот. Дальше мы постоянно ходили на экскурсии в град чешский, там собор Святого Вита. И на службы иногда попадали. И как-то вот ни слова критики от родителей, от отца в адрес вот этих вот невежественных мракобесов верующих я вот не слышал. Напротив, в доме появилась замечательная картина «Антикварная Мадонна», а у отца появились связи с какими-то букинистами на Золотой улочке. Наверняка у вас тоже, Виталий Наумович, были знакомы букинисты тогда на Золотой улочке, конечно, которые продали ему и Библию, а потом даже архипелаг ГУЛАГ, и книги отца Александра Меня, тогда еще под псевдонимом Эммануил Светлов, издаваемые в Брюсселе. То есть так вот в доме появилась первая религиозная литература. Это без меня, это вот отец, просто он понимал, что это, ну, но это нужно знать. Затем уже, когда я учился в университете, и вот уже, собственно, у меня свой кризис веры, выбор веры, я крестился, это был ноябрь 82 года, а летом 83-го родители уехали на дачу, я остался дома один, и тут я оттянулся. То есть я до этого родителей обманывал. Я говорил, что я иду на уроки английского языка или просто в общагу на гулянку, а уходил в храм на службу. Вот. А тут родителей нет, и я стал вот бегать в храм, и даже более того, дома из тайника вынул иконки, молитвослов и так далее. А однажды мобильных телефонов не было, на даче телефона не было. А однажды я подхожу к дому после службы и вдруг понимаю, что чего-то там в окне, похоже, родители приехали. А у меня весь мой, все мое религиозное благолепие, благочестие, оно вот на виду осталось в моей комнате. Для меня был шок. Я часа полтора еще ходил вокруг дома в ожидании предстоящего скандала. Захожу, скандал действительно имел место. Пришлось сообщить родителям, что я крестился и так далее. Ну, мать как-то очень долго дулась, несколько дней, а вот отец через пару дней подошел и говорит: ты знаешь, я, пожалуй, рад, что ты крестился. Потому что я просто, во-первых, просто опасался за тебя, вот, во-вторых, теперь в твоих руках ключ ко всей европейской культуре. Вот. Так что отец в этом смысле очень помог. И затем он помогал и в поиске литературы необходимой, потому что, конечно, ясно, что я хотел читать религиозную литературу. Вот, и отец находил знакомых, которых можно было из книги Семена Франка или Льва Шестого, Бердяева, Булгакова и так далее. Вот. И, в общем, я не считал, что я вправе миссионерить своего собственного отца, а то есть я с ним как-то особо этими своими мыслями, религиозными переживаниями не делился, но и он, надо дать ему должное, тоже вот как-то не лез ко мне в душу и с благоговением к этому относился. Затем втайне от родителей, ну, это уже когда я в семинарию поступил, в 85-86 годах, да, втайне крестил я младшего брата Диму, вот, да, ему лет 14 было тогда, вот, значит, он крестился. Вот, да, ну, соответственно, вот главное, что когда родителям объявил, что все-таки хочу и в семинарию, тоже это было уже, это, соответственно, 84-й год был, 83-й, тоже было очень непросто им с этим смириться, вот, но достигли мы на семейном совете консенсуса, согласия, что вот я откладываю это решение некоторое время, и после окончания университета я пойду в аспирантуру, а не сразу в семинарию. Но, с своей стороны, я понимал, что после сразу кафедры научного атеизма МГУ поступить в семинарию шансов никаких, а если чуть-чуть попетлять по жизни, замести следы, и уже из института философии, понимаете, если я иду в семинарию с красным дипломом МГУ, то это я дразню советскую власть. А если меня отчисляют из аспирантуры, то, получается, я уже неудачник. Я уже почти что бомж, и ладно, фиг с тобой, можно идти. То есть вот отец дал вполне разумный совет, вот я его исполнил.
А это имело значение для поступления в семинарию, да?
Да,
То
потому
есть вот
что огромное.
красный диплом, это, так сказать, это не брали с красным
Это
дипломом.
стоп-сигнал. Это стоп-сигнал, конечно. Потому что эти решения принимало КГБ. Это не решение церковных властей. И в КГБ были свои критерии, кто такой идеальный семинарист. Идеальный семинарист – это западенец, не просто украинец, а западная Украина или молдаванин, кто плохо говорит по-русски. Обязательно сельский парубок, без печати интеллекта на челе и в речи. Вот это идеальный абитуриент. Вот. То есть лучший селянин, чем горожанин, лучше с окраин Советского Союза, нежели из центра, и тем более из Москвы. Вот. И лучше, опять же, чуть ли не с неполным средним образованием, но ни в коем случае не свыше. Это было вполне традиционно, и только, соответственно, в 86-м году, уже несколько позже, впервые разрешили все-таки брать молодых людей с высшим образованием. И вот в итоге получился мой курс уникальным, то есть в моем классе все были с высшим образованием, когда я поступил в семинарию. Вот это уникальный был случай в истории русских семинарий, когда целый поток, этого не было возможно до революции. Тогда Владимир Соловьев, скажем, будучи выпускником университета Московского, он как бы в частном порядке, спрашивая всевозможные разрешения, преодолевая препоны, ездил на лекции в Духовную академию. Вот, очень редко как им разрешали не пойти на службу после окончания университета, вступить в духовные сословия. В советские времена тоже это не приветствовалось. Вот. И только вот 80 годы перестройки это стало возможно. Вот несколько лет были такие потоки, пока аспирантов не заместили отставные прапорщики и лейтенанты. Но это отдельная тема уже 90-х годов, трагедия русской церкви. Вот. Соответственно, когда я поступил в семинарию, даже еще поступил не учиться, а поступил сначала еще просто работать. То есть нужен был год, чтобы советская власть привыкла к тому, что я все-таки там. Вот тут, оказалось, я отцу подставил большую подножку, и надо отдать должное, он не жаловался, он не обвинял меня. У отца к этому времени как бы, ну, могла реализоваться, можно сказать, мечта любого советского московского интеллигента – Париж. Шло оформление его командировки в Париж, в ЮНЕСКО, в советское правительство, в ЮНЕСКО. И тут, надо же, сын, оказывается, ушел в семинарию. То есть, соответственно, не то, что Париж для него был закрыт, его уволили с его работы в Президиуме Академии наук СССР. То есть, по сути говоря, вот именно он принял на себя удар. Нет, что, я хожу в телогрейке, ватнике и на электричке езжу в Подмосковье работать в вахтером семинарии, да, и радуюсь этому. Вот. А вот именно удар, собственно, советской мстящей системы пришелся по отцу. но никогда он меня в этом не винил. В этом смысле нет, там, я думаю, что даже все ко благу, в конце концов, казалось нашему семейному. Он ушел работать а тогда в издательство, как оно называлось, политиздат. В политиздат редактором там стал работать философской литературы. Вот. И вот дальше произошла радостная вещь, а следом за ней трагедия. Радостная вещь была в том, что он оказывается в политиздате именно тогда, когда начинает пробивать себе дорогу так называемая рыночная экономика, и, соответственно, издательство переходит на рыночный путь, на самоокупаемость. 89-90-е годы. И получается удивительная ситуация, что мы с отцом сидим и обсуждаем издательский план политиздата на следующий год, кого издать, там, Честертона, Льюиса, Бердяева, Булгакова и так далее. Вот это было такое решение семейного совета, опять же. Вот. Были очень большие тиражи, отцу это было очень интересно, огромный такой тоже, для него тоже жутко интересный новый пласт информации. А затем произошла трагедия. В 91-м году он слепнет. Вот. И для человека, читающего, книжного, это болезненно вообще. А вот в условиях, когда глаза, может быть, интересны, как никогда в жизни, потому что вот для философа самое вкусное открывается, да, столько можно вот дефицита интеллектуального, информационного потребить, он, наконец, доступен. Вот. А глаз нету. Да, вот это вот было очень тяжело. И здесь начинается, может быть, главный подвиг его жизни протяженностью в 22 года, то, что он, но он болел и страдал ненавязчиво. Вот это я сейчас понимаю, какая я сволочь, какой я мудак, как я мало времени уделял отцу слепому, надо было гораздо больше времени с ним проводить, но он этого не требовал. Вот. И помню, вот как-то возвращался я домой, иду от метро. Вот появился мой дом, и я вижу черные окна своего дома, а отец там один, а мать к тому времени умерла, да, она умерла на 8 лет раньше него. И это тоже удивительно, потому что он всегда говорил, что я и месяца не проживу, если Верочка умрет. Вот. А на самом деле вот вышло иначе. Вот. И вот я вижу эти черные окна и понимаю, что вот там жизнь есть, там отец, но это его мир. Я даже сам пробовал, да, вот так с закрытыми глазами в темноте ходить по квартире, понять его мир. Есть вопрос, который я так и не решился ему задать. Помнит ли он меня? Вот, то есть, конечно, это надо психологов сегодня спрашивать. То есть, вот люди, давно потерявшие зрение, остается ли у них зрительная память? Вот могут ли они в голове смотреть вот какие-то картинки по воспоминаниям, каким-то ассоциациям, представлять себе что-то зрительное именно, чтобы образы были? Я не решился его об этом спросить, потому что вдруг был бы ответ «нет», и ему это было бы больно, и мне было бы больно это знать.
Спасибо за такое.
Скажем так, я скажу по-христиански, но
Да.
я был в отъезде, когда последние дни отца. Вот как раз последние 3 дня я его не видел, был в Праге, между прочим. Вот это была весна, была поздняя Пасха, я служил в храме, в русском храме, в посольском храме на Вознесение. И тут поступила смс-ка от брата, который жил в Москве тогда, что Каменинова арестована Вячеслава. Я понял, что произошло. Вот, но к этому времени как бы я посидел в квартире еще и священника с детишками. Вот. И этот священник, он принимал предсмертную исповедь отца и потом мне рассказывал, что это была хорошая и настоящая исповедь, христианская кончина, а брат, примчавшись, сфотографировал отца еще вот в постели, и у отца улыбка на лице была, эта фотография у меня есть. Вот эти два свидетельства, они до некоторой степени меня утешают. Потому что есть смерть, а есть успение.
Вы думаете, что за эти годы, ну, слепоты, да, вот такой жизни внутри себя, он мог, были у вас разговоры на эту тему, он мог тоже прийти к Богу?
Я думаю, что да. Тем более, что ведь он же не просто внутри себя жил, он и писал на эти темы. Ему были постоянные заказы для философского словаря, словарь по русской философии и так далее. Некоторые тексты мы писали вместе, в том числе статью о вере. Вот. А некоторые тексты он писал сам. Вот у русских философов это были понимающие тексты, понимающие и принимающие.
Спасибо вам большое, Андрей, за это воспоминание, да, потому что я тоже помню Вячеслава Ивановича. Но дело даже не в наших личных с вами отношениях, а как наше общество эволюционировало, да, это же как бы частичка общества, любой человек. И с этой точки зрения, ведь тогда уже начались споры, или скорее даже обсуждения, насколько марксизм, ну, ленинизм все-таки отбросили в сторону, насколько марксизм согласуется с религией, да, могут ли они сосуществовать. Хотя я сказал, что ленинизм отбросили в сторону, не все, да, та же там, компартия тоже поменяла свою позицию. Я помню, как Геннадий Андреевич Зюганов говорил, что, в общем-то, тот социализм, советский социализм, который он хотел восстановить, у него нет противоречий с религией.
Ну, как вы помните, в Праге, в редакции нашего журнала «Проблемы мира социализма» были коммунисты из разных стран, разных компартий, в том числе и из тех, которых предполагалось и приветствовалось сотрудничество с прогрессивными католиками. Это было второе. Уже в свои студенческие годы, я помню, отец очень интересовался и приносил для меня материалы, вот, касающийся именно этого диалога марксистов-христиан в западном мире, не только в западном, но, например, я помню, для меня был настоящий шок. Вышла такая подборка для служебного пользования материалов о католической церкви на Кубе и, соответственно, Фидель Кастро и католическая церковь. И оказалось, что это не совсем та же история, что и Троцкий, и православная церковь. Совсем не так, да. Есть замечательная, конечно, вся эта история вот, диалога марксистов и христиан. Ну, моя любимая история на эту тему – это, конечно, Грэм Грин, лауреат Нобелевской премии, литератор, писатель замечательный. Вот, его в конце 60-х годов пригласили на встречу с интеллигенцией коммунистической в Италии, где очень высок был престиж марксизма в те годы, но встретили с осторожностью, мало ли, все-таки это такой папистский, враждебный, скорее, лагерь в Италии считается. Грэм Грин понимал это, и поэтому он с самого начала пошел, выступил с открытым забралом и сказал, вы знаете, у нас, католиков, и у вас, коммунистов, есть много общего. Аудитория образовательно так закивала. Грэм Грин продолжил. И у вас, и у нас руки по локоть в крови. Так что и такой диалог тоже бывал. Вот. И, ну, конечно же, был и диалог официальный, вот, в котором Московская патриархия участвовала, да. Вот. Были здесь элементы политической манипуляции, но были и искренние моменты. Вот, как писал однажды Чаадаев еще в XIX веке, социализм победит не потому, что он прав, а потому что неправы его противники. И вот эту вот неправду как бы вот какого-то буржуазного строя, ее не только Маркс или Энгельс понимали, но и многие люди именно с христианской начинкой. Да, так что это было. Но отец шел все-таки не этим путем. Не, он как раз вот его лично не увлекал поиск каких-то общих идей коммунизма и христианства, как-то потому что, по-моему, коммунистических симпатий у него давно уже, собственно, не осталось. Еще и в
Нет,
советские времена.
как, в общем-то, у большинства общества тогда, в те годы
Да.
были, да? Все не случайно произошло. Я хочу сказать нашей аудитории, что вот такие, может быть, личные, да, наши рассуждения на темы там, семейные, да, в каком-то смысле, я их сейчас вот задаю эти вопросы для того, чтобы, может быть, лучше понять сегодняшнюю РПЦ, да, ее сегодняшнюю роль. И в связи с этим я задам еще один вопрос, такой ну, фактически исторические, тоже из личного воспоминания. Много, ну, как много лет назад, 90-е годы, в 90-е годы во Франции я познакомился, был долгие годы моим хорошим знакомым, со светлейшим князем Борисом Голицыным. Ну, это один из многих членов этого семейства, который жил во Франции. У него была жена француженка. Неожиданно я узнал, что она приняла православие. Я спросил ее, почему. Это что, влияние мужа? Ты же родилась вроде католичкой в католической стране. Она ответила тоже неожиданно. Ну, для меня неожиданно тогда. Между православием и католичеством, сказала она, несравнима степень демократии. Вот во внутренних нормах и в взаимоотношениях, если хотите, между священниками и прихожанами. Это происходило, еще раз повторю, в 90-е годы. Что это? Это вот такая реакция, такое эхо вот этого короткого периода демократизации общества российского, конечно, да, которое сказалось вот на поведении католички в данном случае. Или вот этот вот демократизм, который она, на который она обратила внимание, это для православия нечто прирожденное, а все, что происходит сегодня с той же РПЦ, это уже, так сказать, ну, какая-то девиация.
Вот тут я дам вам повод обвинять меня в жутком национализме. Это черта русская и антигреческая. Но, опять же, характерно именно для русской диаспоры, русского рассеяния. Есть все-таки вот то качество, о котором говорил Достоевский, как всемирная отзывчивость русской души. Русский человек в эмиграции, он, особенно эта эмиграция в Европе, общество охотно и радостно приемлет местные стандарты жизни, этикета и так далее. Вот. Для греков в эмиграции важнее всего сохранить какую-то свою капсулу, свой аквариум. И это сказывалось в том числе в миссионерской политике. Скажем, православные храмы довольно легко переходили на местный язык богослужения и проповеди страны, в которой оказалась эта община. Эти люди, греки, до сих пор стараются держаться всюду греческого языка, непонятного даже грекам. То есть, чтобы было понятно, да, между церковным временем Кирилла и Мефодия и современностью прошло 1100 лет, но между временем жизни Иоанна Златоуста, автором литургии, и современностью прошло 1500 лет. То есть в этом смысле греческий литургический язык – это, конечно, не язык Платона, но это очень древний язык, такой среднегреческий. Да? Вот, и он, в общем, весьма отличается от современного литературного разговорного греческого языка, новогреческого. Тем не менее, они его держатся. В этом смысле это закрытая община. Ну, то есть вот феномен, подобный митрополиту Антонио Сурожскому, Антонио Блуму, который в Англии создал, по сути, английскую, британскую православную церковь, вот у греков он как-то вот в Европе не наблюдался. Соответственно, что, да, что это означает? Что вот эта вот эмиграция, выброшенная из России, во-первых, очень много там было людей интеллигентных, для себя заново открывших веру, и, ну, людей образованных, и, главное, горожан. Горожан, а это означает люди, которые не привыкли к контролю сельской общины над своей жизнью, в отличие от обычного крестьянина. И, соответственно, это другое переживание веры, более персоналистическое. Переживание неофита, горожанина-эмигранта. Эмигрант – это означает, что я не чувствую себя ответственным за жизнь, судьбу этой страны и этого города. И поэтому я не позволяю оскорбляться моим каким-то ни было чувством при виде каких-то местных событий культурной жизни. Ах, понимаете, какой ужасный карнавал или парад и так далее. Сейчас мы вот должны все дружно восстать, встать в ружье. Этого нет. Вот. Опять же, вновь и вновь говорю, очень важно, что это не село. Это не село, это город. Соответственно, в итоге это вот порождало все вместе вот такое ощущение православного прихода как собрание индивидуум. И это подметил никто иной, как Клайв Льюис, англичанин и англиканин, автор знаменитых хроник Нарнии. В его дневнике, но это 40-е годы, послевоенные, по-моему, 40-е или начало 50-х, он пишет, что нашел в Лондоне православный храм, зашел туда, и он был в шоке. Слушай, какая потрясающая атмосфера свободы. Люди ведут себя как хотят. Кто хочет, сидит, кто хочет, стоит, кто хочет, молится на колени. Никто никому не делает замечаний, никакого единообразия в этих вот литургических жестах, в дисциплине, да. Вот. Может быть, наверняка были какие-то другие приходы, в частности, вот Карловацкие, пресловутые зарубежной церкви, где вот эта вот мечта о русском быте, чтобы все было по Шмелеву и так далее, по уставам всенодальной поры. Там, наверное, могло быть иначе, но они не занимались особым миссионерством. А вот парижане как раз, евлогиане, вот, православные парижане, да, эта юрисдикция, она была вот такой гораздо более свободной. Поэтому княгиня Голицына, она совершенно правильно это ощутила.
То есть зарубежная православная церковь, она, ну, во-первых, она, так сказать, отделилась, да, от московской патриархии, и внутренние, но внутренние законы функционирования, что ли, они не одинаковые были в различных там, приходах и в различных православных церквях.
Ну, давайте уточним, да, что русская в церковном отношении русская миграция никогда не была единой. И там была, да, русская, то, что называется русская зарубежная церковь, Карловчане. Вот это, собственно говоря, вот мечтатели возродить царя-батюшку. И я не про них сейчас говорю. Вот были те, кого вот называют парижане или евлогиане. Митрополит Евлогий, он не принял подчинение этому Карловарскому синоду, и как бы это самостоятельная культурная ветвь русского православия, в частности, наиболее знаменитая своим знаменитым Сан-Серж, Богословский институт Сергия Радонежского в Париже, где и преподавал отец Сергий Булгаков, откуда вышел отец Александр Шмеман и так далее и тому подобное. Третье направление – это немногочисленные, но приходы Московской патриархии, которые, как ни странно, прихожанин на Московской патриархии всю жизнь был Николай Александрович Бердяев. Он вот никакие другие... Он считал так, что русская церковь страдает, я должен быть с ней и испить чашу позора вместе с ней. Вот это его позиция была. Так что вот это вот три основные ветви. А, да, и четвертая ветвь – это в Америке. У митрополита Платона, который тоже, как и Евлогий, не принял этот Карловацкий синод. Вот, и его судьба в церковном смысле была наиболее благополучна, потому что, в конце концов, то есть там туда приехал отец Александр Шмеман, отец Анмиендорф потом там в ней ее прославлял. И в итоге им удалось добиться от Московской патриархии своего признания в качестве независимой церкви. В 1670 году они получили автокефалию от Москвы. Да, и там тоже вот такая атмосфера вполне свободы. Хотя тот же Шмеман, он в дневнике очень горько писал, что как он не учит семинаристов, а все равно это вот начало унификации в них просыпается, и обряд берет слишком часто, даже у его учеников берет верх над сутью.
Знаете, чтобы наша аудитория, понятное дело, озабоченная текущими делами, текущими событиями, не обвинила в таком уходе в историю, давайте перенесемся в сегодняшний день вот на этой же теме. Да? Смотрите, в среде, ну, оппозиции, можно сказать, сейчас возникла такая дискуссия в связи с вторжением украинских войск в Курскую область. Да? В основном те оппозиционеры, которые в России остались, они высказались, ну, во всяком случае, спикеры их высказались в том смысле, что, ну, если так короткой фразой, наших людей жалко. Нельзя желать уничтожения русских, российских граждан, русских людей в этой Курской области, нельзя там желать победы Украине, да, украинским войскам. Другая часть оппозиции, которая как раз за пределами России, они в большей мере говорят, что без победы и приветствуют вторжение в Курскую область, считая, что без победы над Путиным, над путинским режимом, а это некий шаг к этой победе, ничего не изменится, да, и война не закончится, и Россия вот погибнет буквально под репрессиями и под этим режимом.
Эти дискуссии я не слышал, я слышал немножко другие дискуссии. Можно ли помогать жителям вот Курской области, которые сейчас жизнь, мягко говоря, осложнилась в результате этих военных действий, они оказались в статусе беженца неожиданно для себя. Вот можно ли им высказывать сострадание и оказывать им гуманитарную помощь? И вот здесь как раз в том числе, насколько я понимаю, даже вот недавние политзаключенные, которых обменяли, которых вывезли в Европу и Америку, они говорили, что да, им надо оказывать эту помощь, а старожилы эмиграции некоторые говорили, что нет. Моя позиция, она общая, это позиция Максимилиана Волошина, позиция Марины Цветаевой, если не приводить церковных аргументов, да бог с ними, церковными авторитетами, да, но и замечательное слово Марины Цветаевой, именно о времени гражданской войны, ненависть, ниц, сын, раз, в крови. Вот. Или Волошинская, а я стою между теми и другими, и всеми силами своими молюсь за тех и за других, да. Вот. Любая война – это озверение участников, и, соответственно, масса людей, ну, скажем так, безвинно страдающих от этого. И совершенно естественно, мне кажется, страдание именно к этим людям прежде всего. Так что поэтому для меня вопрос не о военной целесообразности, да, это не мне решать, это не моя компетенция. Военные или военно-политические соображения, да. Вот. А вот важно не расчеловечивать того, кого ты назначил себе во враги. Вот. Не лишать человека человеческого статуса, независимо от того, какой у него паспорт, какая национальность, вера и так далее. То есть это какие-то прописные, я считаю, что это прописные истины. И они очевидны, и поэтому нужна какая-то высшая математика и неформальная логика геополитических стратегов, чтобы это обойти во имя некой высшей цели. Но это большевизм, и тот же Волошин писал о взрывах демократии, большевизма, демократии в царях на русских. Да, большевизм – это не партийная характеристика, а психологическая. Вот. Поэтому, да, как-то вот я для себя давно решил, что Кант...
Смотрите, это ваша личная позиция.
Да, конечно.
Позиция очень многих людей. Но есть еще позиции церкви, да, Русской Православной Церкви, Православной Церкви Украины, Украинской Православной Церкви, это две разного подчинения, да, церкви в Украине. И может ли церковь, там, наверное, отдельному священнослужителю это разрешается, а может ли церковь устами там, патриарха освещать убийство на войне, освещать войну, скажем так.
Запросто, конечно, может. И освещать, и получать за это плюшки. Вот, а потом врать, что мы на самом деле за мир. Все это многократно в истории пройдено, поэтому и здесь тоже ничего новенького нет. Вот. На днях глава отдела патриархии по взаимодействию с казаками и с армией, митрополит, как его, Кирилл, не патриарх Кирилл, а митрополит Кирилл Ставропольский, вот, он заявил о том, что, понимаете ли, в Курской области торглись фашисты и сатанисты. Вот. Между прочим, это мой одноклассник по семинарии. Как раз вот один из тех, у кого было и образование до того, как поступить в семинарию, но это не помогло в данном случае. Вот, я скажу, что это очень опасная позиция, которую занял патриарх Кирилл, которому теперь подпевают его подчиненные, предание этой войне религиозного характера. То есть война с сатанистами и так далее, это очень опасно, потому что по религиозным представлениям с сатаной не может быть замирения. Нельзя заключить договор с сатаной, его даже нельзя слушать. Это в православной монашеской литературе называется грех, грех собеседования с грехом, то есть греховным помыслом. То есть, когда вот ты не должен, вот ты понимаешь, что эта мысль злая, а ты ее не гонишь сразу. А вот как бы, ну, может быть, в какой-то ситуации иногда, может быть, и можно старушку-то процентить топориком-то, да? Вот ты еще не согласен с этим, ты что-то не сделал. Но само допущение, допуск – это уже грех. Вот так вот, с сатаной беседовать нельзя, вести переговоров с сатаной нельзя. И если ты заявляешь, что это война священная, тебя просят сатанисты, ты исключаешь возможность переговоров и компромиссов, уступок. Это конфликт вечный с точки зрения религиозной философии. Здесь дьявол борется, с Богом борется и полюбится людей. Это с формулой всей человеческой истории. Вот. И в этом случае эта война бесконечна. И поэтому это страшно. Дальше опасность. Чем выше ты ставишь планку мотивации войны, а тем более ты становишься безразличен к целям, которые ты, к средствам. Потому что величие целей меркнут недостатки средств. Ну, ради такой-то высочайшей цели, ну и что? Вот, понимаете, ну, обстреляем мы какой-нибудь храм. Но мы же тем самым выгоняем сатанистов, которые этот храм захватили. Вот, это есть. Вот из таких свежих новостей, которые пока еще не получили достаточного огласки, это удивительно, на днях курский митрополит Герман, да, то есть вот как бы глава той епархии на территории, которой вот ведутся этот новый фронт СВО открыт, да, вот, он назвал украинцев иноплеменником. Иноплеменники, соответственно, пересекли нашу границу, захватили часть территории. Это очень интересно, потому что до этого обычно речитатив госпропаганды был «мы один народ», украинцы те же русские и так далее. А теперь, видите, оказывается, украинцы – это иноплеменники. Даже вот не знаю, как это оценивать, да? Вот, украинцы скорее с этим согласятся сегодня. Вот, но в то же время понятно, что вот такого рода клиширование сознания, то есть, ну, уже, ну, максимальная демонизация, то есть, это, оказывается, иноплеменные сатанисты. То есть, ну, предельно негативный образ врага, тот образ, с которым боролась пресловутая Горбачевское новое мышление, вот, он сегодня возрождается стремительно во всех своих отвратительных подробностях, конструирует его. И церковь в этом активно
Но
принимает участие. Та самая церковь, чьи ораторы в 80-е годы очень активно приветствовали, да-да, надо разрушать образ врага, надо видеть всюду людей и так далее. Пластинку поменяю.
это не новость, это для русской церкви православной, вот эта зависимость от светских властей и, собственно говоря, подчинение фактически светским
Нет, нет, нет,
властям.
нет, нет, что вы. Это совсем не об этом. В том-то и дело, что это волонтеры и добровольцы. Все эти митрополиты. Это говно, оно в их сердцах копилось годами. Это не потому, что из Кремля приказали.
Вы думаете,
Наконец-то они получили долгожданную возможность признаться в том, как же они ненавидят всех вокруг.
они ненавидят единоверцев? Послушайте, многие говорят о том, что там
Ненавидят всех, кто
русские украинцы
они.
никогда после этой войны, значит, долго не помирятся, да, и долго будут ненавидеть друг друга. Но и церкви будут, две церкви, две православные церкви тоже будут ненавидеть друг друга.
Ну, какое-то время, да, несомненно. Вот. Но это, понятно, что это не навсегда, потому что на разные планеты разлететься мы не сможем. И поэтому со временем придется налаживать добрососедские отношения. К счастью, опыт многих и многих народов и стран говорит, что это возможно. В конце концов, все народы, без исключений, все народы Земли веками резали всех своих соседей по периметру всех своих границ. Ну, так было всегда. Вот. Но, тем не менее, как-то вот в некоторых случаях эти пещерные привычки сохраняются, а кое-где удалось все-таки их преодолеть. Вот в Европе, например, да? Причем, заметьте, преодолели это без назначения какого-то общего врага. Как-то вот Объединенная Европа не видит никакого общего врага, перед угрозой которого мы должны вместе объединиться, сплотиться и так далее. Вот. И как раз Евросоюз и Шенгенская зона были созданы тогда, когда никакой внешней угрозы Евросоюза, европейским странам не существовали, уже даже Советского Союза не было.
Ну, а насколько война, на ваш взгляд, насколько война, ну, меняет человеческую сущность, если хотите? И насколько трудно этому сопротивляться? И в какой мере церковь должна помочь человеку этому сопротивляться? Но, как мы видим, не помогает, да, помогает больше кровопролитию, чем защите человечности какой-то. Но тем не менее, процесс вот этого воздействия войны на мозг людей, на мозги людей, оно все-таки есть, да, это есть. И в частности, ну, уже давно слово патриотизм стало обозначением какой-то определенной позиции, а не реального патриотизма, не реальной там любви к родине. А это там любви к определенной идеологической позиции. И в какой мере война, ну, усугубляет, если хотите, вот эти все процессы.
Ответ на вопрос зависит от того, как мы определяем человеческую сущность. Скажем, вот как ни странно, эпоха Просвещения, она очень оптимистично смотрела на человека и его сущность. Но было одно исключение, и в том самом просветическом веке Кант, который при этом говорил, что из того кривого дерева, из которого сделан человек, нельзя выстругать ничего прямого. Вот. Поэтому, конечно, война может привлечь к какому-то очень идеальной иконе человека, которую мы нарисовали в своем сознании, сущности человека. А если мы исходим из дарвинизма особенно, исходим из каких-нибудь концепций гностического типа религиозных, а может быть, и в конце концов, христианское представление о природном грехе, которое изначально внес огромную злую мутацию в человеческую природу именно, да? А то тогда война – это естественное проявление, она естественна в том смысле, что это проявление той самой природы. Кто-то называет эту природу животной природой, кто-то демонической, ну, христианство называет это падшей, поврежденной природой человеческого рода. Вот. И в этом смысле как раз, вот, скажем, тот же упомянутый Льюис, он пояснял, что я христианин, потому что я верю в природный грех, в догмат природного греха. Не христиан, а я либерал, потому что я верю в догмат природного греха. Я верю, что все люди испорчены, все люди пали, поэтому ни одному человеку нельзя доверять абсолютную власть. Поэтому я за сменяемость и отчетность правительства. Да? Вот это замечательная позиция Клавы Льюис. Вот. Так что, и опять же, христианство, по идее, в этом смысле предлагает человеку стать выше его природы. Христианство знает индивидуальные удачи отдельных людей, которые стали выше этой своей природы. Вот. Ну, называется, соответственно, таких людей она преподобными, когда подобие Бога проявилось вдруг в человеке.
Я сейчас тогда вопрос будет прямо, наверное, противоположный тому, который я вам задал, вспоминая вот эту француженку-католичку, ставшую православной, да, которая говорила о демократизме православной церкви, ну, во всяком случае, парижской православной церкви, так. А не получается ли, вот, услышав вашу цитату, и получается ли так, что или не так, я вас спрошу, в какой мере православие сыграло свою роль вот в этом отторжении России, ну, то, что мы называем демократией, того же либерализма и так далее. Потому что такое, ведь нас сейчас хотят уговорить, что это несовместимо с Россией, да? Что в России другие традиционные ценности. Кризис либерализма, там, ну, это уже немножко такая больше политологическая тема, но православие сыграло в этом какую-то роль, вот в этом неприятии либеральных и демократических идей России.
Ну, начнем с того, что какие-то либеральные и демократические идеи не принимались в католической церкви многие столетия. Поэтому как бы и пели французские революционеры, что киркой последнего попа, последнего царя удавим, да? Это же не о православных попах, а о католических. Скажем так, и что касается даже католичества, и что касается православия, это оказались достаточно гибкие конструкции, то есть можно из них собрать и одно изделие, а можно противоположное. Зависит от социального заказа, культурного заказа. Вот. Поэтому сказать, что да, из православия никогда не получится ничего демократического, да нет, при определенном при нужде получится. При том, что вот будет заказ, причем не просто государственный, а вот заказ человеческий, да, то есть вот, вот если эти русские мальчики, вот, допустим, да, неофиты, вот они на больший срок, большим потоком придут в церковь, с запросом на то, что мы хотим видеть церковь именно вот доброй, служащей, да, вот, это может быть, вот. Зарекаться от этого нельзя. Это серьезная, конечно, тема культурологическая, связь конфессии и цивилизационной судьбы, вот, да. Но я вновь повторю, что все-таки России тема замечательно интересна была, что она была открыта к культурному импорту. Вот. И просто ну, тем, кто говорит, что вот там сегодняшние пропагандисты, которые вот начинают эту песенку о том, как Запад нам все время угрожал, я все время говорю, слушайте, вот тихонечко выключите телевизор и просто осмотритесь в своей квартире. А что у вас тут не свое-то, автохтонное? Начиная от продуктов питания, картошечка, да, она откуда? Да, в крайнем случае спросите Google, когда появляется на Руси те или иные продукты, растения. Я даже не про технику говорю. И не про, там, не про какие-то философские категории. Вот чисто бытовые. А в философском смысле, конечно, в политическом, конечно же, ничего своего тут нет. Все это импортировано так или иначе. И опять же, это дает основание для надежды, что ну, однажды же можно же однажды попробовать вдруг не фашизм импортировать, да? А что-то более человеческое.
Ну, импортировали, если вот таком в культурологическом, культурном и социальном, и философском даже, если хотите, смысле, какие-то идеи, они, по-моему, в основном импортировались из Германии. Германия, ну, по-моему, нет. Большое влияние оказала на Россию.
Германия, конечно, это близко очень сильно.
Не импортируем ли сегодня идеи 30-х годов Германии?
Нет, ну, собственно, и импорт, в том числе и из Польши, шел очень активный в 18 веке, в 17-м. Вот, так что даже людей за это порой сжигали. Вот. Нет, разные страны здесь участвовали, да, а до этого из Италии. Простите, кто строил Московский Кремль?
Ну, да. Вот. И Петербург.
Да. Ну, с Кремля начнем. Аристотель Фиораванти.
Импорт в Россию сегодня, Германии 30-х годов. Похоже или не похоже импорт? Приживается?
Очень хорошо приживается. Ну что же, понимаете, путь расчеловечивания всегда очень быстрый. Слезть, слегка скатываться. А ощущение свободного падения поначалу дает эйфорию.
Спасибо большое. Это был Андрей Кураев, диакон Андрей Кураев, богослов, философ, клирик теперь отныне Константинопольской епархии.